эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе экс-премьер-министр Украины Николай Азаров возглавил комитет спасения Украины, созданный в Москве. Новый министр по исполнению наказаний и пробации признал, что грузинские тюрьмы пока не соответствуют европейским стандартам. В Абхазии бушуют страсти о перспективах добычи нефти в самопровозглашенной республике. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В новостях Кири встретился с главами МИД стран Персидского залива. В Москве объявили о создании Комитета спасения Украины. Греческая фондовая биржа возобновила работу падением. Вашингтон и страны Персидского залива готовятся противостоять действиям по дестабилизации ситуации в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри в понедельник в столице Катара после переговоров с главами МИД стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. По словам Керри, участники встречи согласились, что достигнутое в июле в Вене соглашение по ядерной программе Ирана будет способствовать укреплению безопасности на Ближнем Востоке. Госсекретарь США добавил, что в ходе консультации также обсуждались вопросы противоракетной обороны, поставок оружия и подготовки сил безопасности. Керри заявил, что достигнута договоренность ускорить поставки оружия странам Персидского залива и активизировать усилия по обмену разведданными. Сегодня в Катаре проходит встреча между Джоном Керри и главами внешнеполитических ведомств России и Саудовской Аравии Сергеем Лавровым и Абделем Аль-Джубейром. Как сообщалось ранее, они обсудят положение в Сирии, Йемене и Ливии, а также сотрудничество в противодействии террористической организации «Исламское государство». Бывший глава украинского правительства Николай Азаров на пресс-конференции в Москве объявил о создании Комитета спасения Украины. Организация призывает к отставке президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка и выступает за проведение досрочных президентских и парламентских выборов. Азаров сам возглавил комитет. По его словам, в организацию вошли и политики, живущие на Украине, но называть он их не стал, заявив, что это очень опасно. На пост президента Комитета спасения Украины решил выдвинуть бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейникова, который присутствовал на пресс-конференции. На Украине в отношении Азарова и Олейника возбуждены уголовные дела. Они объявлены в розыск.
Эхо Кавказа. Новости.
Официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю в понедельник выросли более чем на 2 рубля. Курс американской валюты, установленный Центробанком с 4 августа, составляет 62 рубля 46 копеек. Европейская валюта – 68 рублей 57 копеек. Эти показатели стали максимальными с марта 2015 года. Ослабление рубля, по мнению биржевых аналитиков, связано со снижением мировых цен на нефть. В понедельник стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 51 доллара. В понедельник греческий фондовый рынок возобновил работу после 5 недель перерыва падением на 23%. В начале торгов котировки акций Национального банка Греции и Банка Пиреи упали почти на 30%. Сообщается, что Афинская фондовая биржа пока будет работать в особом режиме. Для иностранных инвесторов не будет ограничений в расходовании средств, а местным инвесторам нужно будет оплачивать сделки наличными или за счет переводов своих денег из зарубежных банков, отмечает BBC. Торги на греческой бирже были приостановлены 29 июня с целью введения контроля за движением капитала в связи с обострившимся долговым кризисом в стране. 20 июля после трехнедельного перерыва в Греции возобновили работу банки. 17 июля страны еврозоны заключили предварительное соглашение о трехлетнем плане кредитования Греции на сумму 86 миллиардов долларов. Решение о размещении постоянных баз НАТО на территории Польши на ближайшем саммите в Варшаве принято не будет. Об этом за 3 дня до вступления в должность нового президента страны Анджея Дуды написала авторитетная польская газета. С подробностями Алексей Диковицкий.
Британский министр по делам Европы Дэвид Лидингтон заявил газете, что прекрасно понимает опасения Польши и балтийских стран. Однако реальность такова, что в НАТО будет очень трудно прийти к соглашению, что касается постоянной дислокации войск в этом регионе, прежде всего из-за ясной и открытой позиции Германии и Франции по этому вопросу. Газета пишет, что позиция Лидингтона имеет большое значение, так как это представитель страны, которая до сих пор наиболее решительно сопротивлялась агрессивной политике Кремля. Размещение баз НАТО в Польше на постоянной основе было одним из главных избирательных постулатов президента Анджея Дуды, ближайшие сотрудники которого заявляют, что не согласны с утверждением Берлина о том, что усиление Польши означает конфронтацию с Россией. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Более половины россиян считают, что в случае национальной угрозы или возможности массовых протестов в стране следует полностью отключить интернет. Такие данные приводятся в докладе, подготовленном Всероссийским центром изучения общественного мнения, совместно с американскими специалистами Аннербергской школы коммуникации Университета Пенсильвании. Полный текст доклада, который будет опубликован в понедельник, досрочно получило агентство ТАСС. По данным агентства, 49% россиян высказались за цензуру в интернете, а 58% опрошенных готовы к его отключению в случае дестабилизации обстановки в стране. При этом только 11% респондентов выразили уверенность, что интернет не нуждается в регулировании. Кроме того, 73% респондентов полагают, что в сети не стоит публиковать негативную информацию о госслужащих, а 42%, что другие государства используют интернет против России и ее интересов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в свой первый рабочий день в ранге министра по исполнению наказаний и пробации Каха Кахишвили признал, что грузинские тюрьмы далеки от европейских стандартов. Сегодня же правозащитные НПО призвали нового министра согласиться на создание независимой группы по мониторингу защиты прав заключенных. Подробности в сюжете Мзи Парисишвили.
Новому министру по исполнению наказаний и пробации Кахе Кахишвили в свой первый рабочий день не пришлось знакомиться с сотрудниками ведомства. Он с ними познакомился еще год назад, когда стал заместителем их министра. Видимо, потому и с легкостью сообщил журналистам, что не исключает кадровых изменений. Впрочем, более оживленный интерес у журналистов вызвало другое, что станет приоритетом в работе третьего за время правления грузинской мечты министра этого ведомства. Подчеркивая заслуги предшественников, Каха Кахишвили отметил, что на правовом и законодательном уровне проблемы практически решены.
Мы еще далеки от европейских стандартов, но перелом в этой системе уже произошел.
Из слов министра Кахишвили стало ясно, что самое большое внимание он намерен уделить инфраструктурным проектам. Однако у правозащитных НПО, к рядам которых до 2014 года причислял себя и Кахишвили, больше волнует другое – доступ к тюрьмам. Сегодня несколько профильных НПО обратились к министру с предложением создать независимую общественную группу по мониторингу защиты прав заключенных. Ответ министра не заставил себя ждать.
Заявление – это одно, но к нему должно быть приложено конкретное видение решения этой проблемы. Когда они предложат мне концепцию, мы рассмотрим ее.
Согласие на создание такой группы НПО добиваются уже 3 года. Сразу после прихода к власти грузинской мечты, как отмечает глава НПО Ассоциация молодых юристов Анна Нацлишвили, несмотря на то, что в тюрьмах Грузии пытки заключенных не имеют уже системного характера, уверенности в том, что для пенитенциарной системы защита прав человека является отправной точкой, а ее работа ориентирована на ресоциализацию и реинтеграцию осужденного, все еще нет.
Очень часто, когда становится известно о фактах избиения, смерти или суицида заключенных, высокопоставленные чиновники министерства, не дожидаясь даже итогов внутреннего расследования, напрочь опровергают, что такие факты имели место. Тем самым они не способствуют тому, чтобы соответствующие органы независимо, своевременно и эффективно расследовали дела и устанавливали достоверность таких фактов.
Из-за политики игнорирования рекомендаций правозащитников Министерства по исполнению наказаний и пробации попало в черный список народного защитника. В ежегодном докладе омбудсмена Учина Нуашвили отмечается, что из 27 случаев смерти заключенных лишь на одно последовала реакция. Не были расследованы также факты возможных пыток и избиения заключенных. Правозащитник Гела Николаишвили отмечает, как бы парадоксально это ни звучало, после широкомасштабной амнистии одной из проблем остается переполненность в грузинских тюрьмах, а строительство новых тюрем идет очень медленно. Есть и другие проблемы, продолжает Гела Николаишвили.
Проблемой остается попытка криминальных авторитетов установить контроль в тюрьмах. Я не могу сказать, что тюрьмы контролируют криминалы, но нужны серьезные шаги со стороны министерства, чтобы противостоять этой проблеме. Практически перестал работать институт УДО. В законе говорится, что осужденные не за тяжкие преступления, отбыв половину срока, имеют право на условно-досрочное освобождение. И им в этом, за исключением особых случаев, не должно быть отказано. А сегодня все происходит ровным счетом наоборот.
О том, что нужно будет сделать новому министру, сегодня говорил его предшественник, теперь министр МВД Георгий Мкебришвили. По его словам, в этом году министерство планировало построить отдельное учреждение для отбывания наказаний молодыми людьми в возрасте от 18 до 21 года, перейти на электронное слежение за досрочно освобожденными, а также решить вопрос долгосрочных свиданий для женщин-заключенных. В отличие от осужденных мужчин, они этим правом пользоваться сейчас не могут. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Абхазия бушуют страсти вокруг вопроса о перспективах добычи нефти в этом курортном краю. С подробностями наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
В последние дни в центре внимания абхазского общества, без сомнения, находится нефтяная тема. Напомню, что в прошлый четверг, 30 июля, парламент Абхазии, по данному накануне поручению президента республики, сформировал комиссию по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территорию республики Абхазия. Кабинету министров рекомендовано приостановить действие лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу нефти до окончания работы комиссии. В двух российских компаниях НК «Роснефть», у которой с Абхазией в позапрошлом году был заключен договор на разведку и добычу черного золота на шельфе Черного моря близ Гудауты, и независимой нефтегазовой компании, которая по договору ищет тоже на суше в Восточной Абхазии, внимательно следили за развитием событий во властных структурах республики, и уже на следующий день после создания комиссии, 31 июля, на их официальных сайтах появились заявления, приковавшие к себе внимание абхазской общественности. Так, в тексте пресс-службы Роснефти отмечается, что в случае пересмотра соглашения между Абхазией и Россией в области добычи нефти, компания будет вести переговоры о возмещении вложенных средств в проект. И в тот же день, вскоре после появления этой информации, растиражированной в полусотни сообщений российских СМИ, президент Абхазии Рауль Хаджимба в интервью Интерфаксу заявил: «Мы будем исходить из действующих договоренностей с российской компанией «Роснефть», при этом обеспечивать надлежащий контроль за соблюдением экологических норм и других интересов государства. Надеюсь, что выводы парламентской комиссии помогут найти оптимальное решение вопроса в интересах народа Абхазии и ее российских партнеров». Конец цитаты. Надо ли говорить, что оппозиционно настроенные наблюдатели в Абхазии откликнулись на это с изрядной долей ехидства? Вот что написал один из интернет-форумчан: «Цыкнул на нас дядя, и сразу мы будем исходить из действующих договоренностей с российской компанией «Роснефть». А вчера мы были последовательными противниками добычи нефти. Изображаем вольницу, а как только отдернет старший брат, сдаем назад». Конец цитаты. Однако я думаю, извить тут легко, но справедливо ли? Предвидеть реакцию Роснефти было как раз совсем нетрудно, только дело здесь в другом. Когда Рауля Хаджимба начинают упрекать в том, что он перекладывает ответственность за принятие важнейших для судеб страны решений на других, как правило, на парламент, у меня это вызывает усмешку, ибо можно не сомневаться, и общественно-политическая жизнь Абхазии это не раз красноречиво подтверждала, что куда громче звучали бы обвинения, что он принимает такие решения самолично, не опираясь на мнение общества. Надо сказать, что полемика относительно того, позволительно ли нефтедобыча в Абхазии, идет в нашем обществе, в частности в СМИ, давно, не менее десятка лет. Большинство населения, по моим впечатлениям, не менее 70%, всегда выступали против. Основана их позиция по тем же впечатлениям не только на экологических страхах, но и на убеждении, что возможные доходы от нефтедобычи все равно осели бы в чьих угодно карманах, но только непростого народа. Однако в последнее время обсуждение этого вопроса настолько политизировалось и достигло такой остроты, что некоторые сторонники нефтедобычи, стремящиеся быть вне политики, предпочитают не высказываться против доминирующего мнения, опасаясь, что на них навесят ярлык человека, безразличного к судьбе родной природы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В городском собрании Тбилиси Сакрибулу сегодня обсуждали поправки в столичный бюджет. Городские власти предлагают увеличить его на несколько десятков миллионов лари. Сегодня стали известны и предполагаемые статьи расходов, однако оппозиция уже назвала предлагаемый проект бюджета непрозрачным и пообещала, что не будет за него голосовать. Свят Мчедлишвили продолжит.
В самом скором времени бюджет грузинской столицы может увеличиться на 46 миллионов лари. Это произойдет в том случае, если в силу вступят очередные поправки, которые власти Тбилиси предлагают внести в главный финансовый документ столицы. Изменения в бюджет обсуждались сегодня на совместных слушаниях сразу нескольких комиссий тбилисского Сакрыбулу. Там и стало известно, для чего столичным властям понадобились дополнительные средства. Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сакрыбулу Джаба Самушия рассказал, куда уйдет часть этих денег. Здесь учтены расходы на обеспечение жильем тех людей, которые пострадали от наводнения в ночь с 13 на 14 июня. На это будет потрачено примерно 20 миллионов лари из привлекаемых в бюджет дополнительных 46 миллионов. Еще 17 миллионов будут потрачены на восстановление инфраструктуры, также поврежденной стихией. Эти 17 миллионов будут выделены из государственной казны и перечислены в бюджет Тбилиси. Рассказал Самушия. Он также отметил, что более 10 миллионов в городскую казну выделяет благотворительный фонд «Карту» и банк «Карту». Однако о том, на что пойдет оставшаяся сумма, Самушия умолчал. Если изменения в главном финансовом документе столицы будут утверждены, то бюджет Тбилиси впервые за годы независимости страны может составить 1 миллиард лари. Напомню, в начале этого года столичный бюджет составлял 800 миллионов лари. Эта сумма была утверждена в декабре прошлого года депутатами столичного Сакрыбулу. А мэр Тбилиси Давид Нормания назвал тогда бюджет беспрецедентным. В течение года финансовый документ неоднократно пересматривался, причем всегда в пользу увеличения. Между прочим, постоянные изменения в бюджете стали одной из причин, по которой оппозиция отказывается поддерживать очередные предлагаемые поправки. Однако главной причиной является непрозрачность бюджета, сказал «Эху Кавказа» депутат столичного Сакрыбула от Единого национального движения Иракли Абесадзе. В течение этого года это уже пятое изменение в бюджете. Таким образом, мы достигнем цифры в миллиард лари. Однако эти деньги никак не влияют на улучшение ситуации в столице. Социальный фон становится все хуже, цены повышаются, а уровень жизни граждан в целом становится ниже. Возмутительно то, что деньги в бюджет постоянно закладываются, однако мы сталкиваемся с тем, что их почему-то всегда не хватает. Например, скоро поднимутся цены на электричество, однако у городских властей нет денег, чтобы обеспечить жителей столицы коммунальными ваучерами. Зато мы видим, как в мэрии растут штатные единицы. Например, в агентстве по мониторингу животных при мэрии будет на 12 сотрудников больше, и непонятно почему. Задается вопросом Абесадзе. Возмущение оппозиционного депутата вызывает и то, что городские власти планируют выделить часть привлекаемых средств, а именно около 4 миллионов лари, на расходы, связанные с Олимпийским молодежным фестивалем, который завершился 1 августа. Выясняется, что еще в июле мэрия потратила на рекламу Олимпиады дополнительные незапланированные средства. Теперь же городские власти намерены возместить эти деньги. Тем не менее, первый заместитель председателя столичного Сакрэбыла Георгий Каймаладзе заявил, что специальная комиссия изучит целесообразность расходов, связанных с олимпийской рекламой. Между тем, Каймаладзе не исключил, что нынешнее увеличение столичного бюджета может быть не последним в этом году. Думаем, что в сентябре бюджетные изменения вновь могут стать необходимостью. Есть нерешенные вопросы. Например, вопрос коммунальных ваучеров. Когда у депутатов будет единое мнение и общее видение в связи с коммунальными ваучерами, то будут осуществлены очередные изменения в бюджете. Сказал Каймаладзе. Голосование по поправкам в столичный бюджет может состояться уже завтра. Напомню, в случае принятия поправок бюджет Тбилиси впервые составит 1 миллиард лари. Звят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
24 июля в пятницу Сухумский городской суд завершил рассмотрение гражданского дела об определении места жительства малолетнего ребенка Виктора Джамба. Судья Арханчеди определил место проживания малыша с матерью Гульгаз Мамедовой и постановил решение к немедленному исполнению. Впрочем, прошло 10 дней, но оно все еще не исполнено. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
24 июля в пятницу Сухумский городской суд завершил рассмотрение гражданского дела об определении места жительства малолетнего ребенка россиянки Гульгаз Мамедовой и гражданина Абхазии Виктора Джамба. Судья Орхан Чеди определил место проживания малыша с матерью Гульгаз Мамедовой, а решение к немедленному исполнению. В этот же день Гульгаз Мамедова со своим адвокатом Ингой Габилая, взяв исполнительный лист, направились к судебному приставу Сандру Гадле, но он отказался исполнить свои обязанности, сославшись на конец рабочего дня. В понедельник судебный пристав с Гульгаз Мамедовой и адвокатом навестили семью отца ребенка Виктора Джамба. В квартиру пустили только судебного пристава. Он осмотрел помещение и не нашел там ребенка. Позже Гульгаз узнала, что ребенка спрятали в соседней квартире. Всю следующую неделю Гульгаз Мамедова и ее адвокат обращались во все инстанции с просьбой оказать им содействие в исполнении судебного решения. В среду представители Ассоциации работников СМИ Абхазии передали президенту Раулю Хаджимба письмо, в котором обратились к нему как гаранту Конституции с просьбой содействовать в исполнении судебного решения и вернуть матери ребенка. Обращались к вице-президенту Виталию Габне, посетили МВД, звонили генеральному прокурору Абхазии Алексею Ломе с просьбой содействовать исполнению судебного решения. Параллельно с Гульгаз Мамедовой и ее адвокатом начала действовать и тетя отца ребенка Марина Гумба. Она является членом политической партии Мцахара. Заместитель председателя этой партии Рамаз Джопуа подписал обращение в службу госбезопасности спикеру парламента и вице-президенту Виталию Габне. Политическая партия Мцахара требует, чтобы соответствующие службы выяснили, на каком основании семья Гульгаз Мамедовой проживает в Абхазии, почему ей выдали российский загранпаспорт при отсутствии у нее абхазского паспорта и просроченного российского внутреннего паспорта. По этому обращению прокуратура и СГБ провели проверку и не нашли никаких нарушений абхазского законодательства ни со стороны самой Гульгаз, ни со стороны других членов ее семьи. В пятницу вечером 31 июля в кабинете председателя Сухумского городского суда Белы Хасая состоялась встреча Гульгаз Мамедова и Виктора Джамба. В присутствии председателя суда, адвоката и журналистов Мамедова и Джамба договорились о том, что Джамба отдает Гульгаз ребенка при условии, что адвокат Инга Габилая и журналист Елена Заводская отзовут свои судебные иски в отношении тети Виктора Джамба Марины Гумба о публичном оскорблении чести и достоинства. Они договорились, и председатель суда Бела Хасая выступила поручителем в том, что Виктор Джамба в пятницу отдаст ребенка Гульгаз, в воскресенье вечером заберет его к себе и уже окончательно вернет в понедельник после заключения мирового соглашения. Инга Габила и я написали отказ от своих исков с условием, что малыша в понедельник уже окончательно вернут матери. Сегодня, в назначенный понедельник, Виктор Джамба отказался возвращать ребенка Гульгаз и отказался от мирового соглашения. Гульгаз Мамедова вместе со своим адвокатом продолжают обивать пороги всевозможных ведомств. в надежде найти выход из создавшегося положения. Сегодня, во второй половине дня, Гульгаз Мамедова обратилась в прокуратуру города Сухум с жалобой на отказ Виктора Джанба исполнить судебное решение. Прокуратура начала проводить проверку. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
Фразы на тему отношений с Россией окончательно превращаются в род политических междометий, ни к чему не обязывающих покашливать. Так бывает, когда оратор забывает слово, заполняет паузы или вообще вдруг задумался о чем-то другом. Зураб Абашидзе тоже внес свой небольшой вклад в развитие темы потепления отношений с Россией, и кура не вышла из берегов, и никто, если не считать профессионалов, даже не переглянулся. Ну да, Грузии в обозримом будущем не светит никакой НАТО, это не новость. И да, Грузию не бережет никакой другой зоне какой-нибудь системы безопасности. Тоже не сенсация. Следует ли из такого неоригинального порядка вещей необходимость иметь с Москвой хорошие отношения? Вопрос немного комичный. Если кто-то в Грузии знает угрозу серьезнее, чем Россия, пусть, конечно, скажет. Но, боюсь, ничего занимательного исламского государства никто не вспомнит. И что-то подсказывает Зураб Абашидзе, к числу таких импровизаторов уж точно не относит. И вряд ли его дипломатической школой и политическим опытом можно заподозрить в готовности официально исходить из простой обывательской практики, в соответствии с которой действительно не следует раздражать здравого хулигана. И тем не менее, уважаемый дипломат именно это в сущности произносит, не опасаясь быть осмеянным, освистанным или неуслышанным вовсе. Зачем? Подобными заклинаниями Тбилиси ласкает чей-то слух уже больше 2 лет, упорно не признаваясь, чьи именно. И эта конспиративность призвана охранить, кажется, главную ее политическую тайну. Как хотелось бы быть логиком и объективистом и предположить, именно поэтому Грузия осталась без зонтика безопасности, что сама от него такими текстами отреклась. Так ведь тоже нет. Уж скорее эти тексты можно было бы наоборот считать проявлением обиды на натовское невнимание. Или даже банальным шантажом, мол, проморгаете, проглотит нас Россия, что будете делать? Ну и здесь хочется надеяться, что это не всерьез. Кому еще? Оппозиции? А зачем власть ее раззадоривать? Хотя, с другой стороны, если даже и есть зачем, то все равно бессмысленно, поскольку даже раззадоривание нынче у националов выходит как-то выморочно и дежурно. Даже их, кажется, уже не заставит с былой искренностью повозмущаться то, что власть так хочет выдать за коллаборационизм. Ведь даже как сигнал Москве, все это выглядит каким-то шаржем. Попраздновав некоторое время крах Саакашвили, Москва задала себе 2 года назад вопрос о практическом смысле для себя этого краха. И так по сей день и не ответила. Все, что может составить суть межгосударственных связей, имелось и при старом режиме, и по бизнесу, и для туризма. Сейчас туристическая русская речь в Тбилиси стала как в профсоюзные советские времена. Но и английский, как в нормально уважающем себя туристическом центре, сколько им туристу и не снилось. И это показатель объективный и образный. Да и в самой Грузии за это время не появилось никакой новой ясности в своих конкретных мечтах России. Отменять визы Россия не собирается. Открытие российского рынка для грузинского вина стало отрезвляющим уроком на тему иллюзии об открытии российских рынков для Грузии вообще. Любители поездить, как встать, покутить в ресторане «Арагве» в Москве, в Грузии тоже уже не так много, чтобы эта масса стала вновь критической по части реанимации грез о великой общей стране. И вряд ли кто-то заподозрит господина Абашидзе в наивности, по которой можно надеяться на помощь и защиту Кремля в случае проявления к нему столь искренней лояльности. Может быть, демонстрация этой лояльности нужна гражданам, тем, которые голосовали за мечту и против Миши, за немного нового при сохранении старого. Те из сторонников, которых из нового не устраивали только методы его достижения, мечтатели, кажется, особо не интересуют. Но и избиратели, судя по последней статистике, уже совершенно не зажигают идеи 2-летней давности, и даже самому консервативному из них хочется чего-то нового. В итоге свои не надеются на чудо потепления, чужие не боятся ни потепления, ни предательства, НАТО не обращает внимания, России не слышит. Просто за 2 года так и не придумалось новых тем и новых смыслов. И сложился свой стиль общения со всеми, то есть ни с кем, ничего не обязывающий, без риска, зато с междометиями, которыми одинаково легко становятся как непристойности, так и утратившие смысл речевые конструкции. Хотя, может быть, все еще скучнее. И московские партнеры просто попросили грузинских сказать что-нибудь уважительное, чтобы можно было хоть чем похвастаться в отчете о проделанной с Грузией работе. Но мы ведь в такую версию не поверим, правда? Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Официальный визит генсека НАТО Йенса Столтенберга, который посетит Грузию в конце августа, в Тбилиси считают важным событием на пути сотрудничества с НАТО. Ожидается, что Столтенберг сделает заявление о том, что следует ожидать Грузию от саммита в НАТО в Варшаве в будущем году. Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели недавно подчеркнула, что если Грузия не получит МЭП, дорожную карту по вступлению в НАТО в ходе Варшавского саммита, то это станет трагедией. Впрочем, спецпредставитель премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил газете Wall Street Journal, что вступление Грузии в Североатлантический альянс не стоит в повестке дня ни сегодня, ни завтра. Наше сотрудничество с НАТО не направлено на размещение в Грузии военной инфраструктуры альянса, подчеркнул дипломат. Столтенберг посетит Грузию 26 августа для участия в церемонии открытия совместного тренировочного центра под эгидой Североатлантического альянса. Пока точно неизвестно, где будет построен центр. По одним данным, он будет расположен на бывшей российской военной базе в Азиане, вблизи Тбилиси, по другим – в учебном центре подготовки горных стрелков в городке Сачхере на западе страны. Лидеру демократического движения Грузии Нино Бурджанадзе запрещен въезд на Украину. Соответствующим ходатайством МИД Украины уже обратился к службе безопасности, сообщает Интерпресс-Ньюс. Об этом МИД Украины письменно известил активистов, в том числе Тамар Шавладзе, которые несколько недель назад провели у украинского внешнеполитического ведомства протестную акцию с требованием объявить Нино Бурджанадзе персоной нон-грата. Причиной для их протеста послужило заявление Бурджанадзе о том, что Крым – часть России. В посольстве Грузии на Украине информация об этом не владеют. Подобный документ диппредставительство пока не получало. Оргкомитеты двух будущих политических партий созданы в самопровозглашенной республике Южная Осетия, сообщили сегодня, 3 августа, в Минюсте республики. Ведомство получило уведомление о создании оргкомитетов от будущих партий АСЫ и РОНФАРН. В ближайшее время партии должны провести учредительные съезды, после чего предоставить в Минюст документы на регистрацию, сказала начальник отдела госрегистрации Минюста Арина Кокоева. По ее словам, в Минюст поступило уведомление о создании оргкомитета еще одной политической организации – партии коммунистов Южной Осетии. Однако документы вернули организаторам в связи с тем, что они были составлены с нормативными нарушениями. В республике на сегодняшний день зарегистрировано 15 политических партий. 4 из них представлены в парламенте республики, информирует спутник Южная Осетия. Федерация мотоспорта самопровозглашенной республики Абхазия планирует провести в конце недели рок-фестиваль «Абхазский берег-2015», сообщил председатель комитета по делам молодежи и спорта администрации Гагского района Джемал Анкваб.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Количество посещающих Грузию визитеров растет четвертый месяц подряд, заявил сегодня глава Национального департамента туризма Георгий Чугувадзе. Доказательством привел статистику, согласно которой в июле нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток вырос на 9,5%. По словам экспертов, рост посещаемости страны в первую очередь обусловлен проведением нескольких международных мероприятий. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
В Национальном департаменте туризма не скрывали радости. Несмотря на пессимизм скептиков, после провальных первых трех месяцев 2015 года турпоток демонстрирует уверенный рост. На специальной пресс-конференции глава департамента Георгий Чогувадзе ознакомил журналистов с динамикой роста иностранных визитеров. В апреле нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество посетивших Грузию визитеров увеличилось на 0,4%. В мае рост составил 14,5%, в июне турпоток вырос на 9,3%, а в июле уже на 9,5%. Что касается суммарных показателей за 7 месяцев, то количество посетивших Грузию визитеров в сравнении с прошлым годом увеличилось почти на 5%. Улучшение показателей турпотока Георгий Чогувадзе поставил исключительно в заслугу деятельности веренного ему ведомства.
Сложные геополитические процессы второй половины 2014 года и начала 2015 имели негативное влияние на состояние экономики Грузии, что проявилось в уменьшении количества визитеров в нашу страну. Особо хочу подчеркнуть активные меры Национальной администрации туризма, предпринятые в международном направлении. В целях привлечения туристов из-за рубежа мы осуществили активную маркетинговую кампанию на рынках 9 стран. Также нами были размещены рекламные материалы на каналах CNN и Euronews. В рамках кампании в Грузию были приглашены более 300 журналистов, чтобы они создали объективную картину туристического потенциала страны.
Отрапортовал чиновник. Как и в прошлые годы, наибольшее количество визитеров из соседних стран. Армении – 180 тысяч, Азербайджана – 160 тысяч. Далее следует Турция со 152 тысячами посетителей и Россия – 140 тысяч. Из государств Евросоюза Грузию посетили 50 тысяч туристов, что на 7,5% больше, чем в прошлом году. Что касается Украины, то в этом году приехало столько же человек, что и в прошлом – 19 тысяч. Глава Ассоциации туризма НАТО Квачантерадзе говорит, что рост турпотока в первую очередь обусловлен проведением нескольких спортивных и музыкальных фестивалей международного масштаба. Оценивая маркетинговую кампанию, проводимую Национальной администрацией туризма, НАТО Квачантерадзе подтвердила, что она была более интенсивной, чем в прошлые годы.
Нельзя сказать, что положительная динамика по росту турпотока является результатом работы только нынешней администрации. Подобные маркетинговые кампании, будь то приглашение ведущих мировых туроператоров или размещение рекламных материалов ведущих СМИ, проводились и в прошлые годы. Объективности ради следует добавить, что нынешняя кампания была проведена более агрессивно. Резко возросло как количество материалов, обнародованных на международных площадках, так и количество пресс-туров в Грузии. Однако, повторюсь, увеличение турпотока не является результатом только одной, пусть и интенсивной маркетинговой кампании. На реализацию туристического потенциала страны необходимы годы упорного труда.
Подытожила НАТО Квачантерадзе. Вместе с тем, по утверждению экспертов, количество туристов растет быстрее, чем развивается туристическая инфраструктура и улучшается квалификация персонала, что также тормозит продвижение отрасли вперед. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался Серго Бригвадзе.
Как вы проводите свободное время в летний период?
Ну, я стараюсь ходить с друзьями в такие места, где прохладнее, чем в центре города. Например, на Тбилисское море или ботанический сад, если я в Тбилиси. А так можно поехать и на Черное море, на побережье с друзьями, если у меня там несколько дней подряд свободных.
Насколько доступны в целом курорты Грузии для самих жителей Грузии, как вы считаете?
В принципе, они доступны, конечно, потому что цены разные. В масштабе примерно от 25 лар в среднем в день до 100 и 150, смотря где ты отдыхаешь и в каких условиях.
В свободное время я стараюсь выезжать за город, в лес, к примеру, чтобы отдохнуть в прохладе под тенью деревьев. В основном еду в Цхнет, недалеко от самого Тбилиси. Ну а во время отпуска, скорее всего, поеду на Черное море, в Батуми. В такие моменты просто думаешь не только о том, где отдохнуть, но и о том, насколько этот отдых будет для тебя доступен. Батуми город, конечно, дорогой, но и там можно провести время без особых затрат. Все зависит от того, насколько активно ты будешь проводить свой отпуск. Я, к примеру, планирую просто наслаждаться морем, а подобный отдых вполне доступен для людей со средней зарплатой. Я провожу время с друзьями или читаю книги, смотрю фильмы и слушаю музыку. Конечно, очень хочется проводить время более активно на курортах, к примеру, но пока у меня это не получается.
А почему не получается?
Пока что из-за финансового положения. К сожалению, грузинские курорты доступны не для всех.
Если получается, выезжаю за город. Если нет, то сижу дома.
А куда вы обычно выезжаете?
Езжу в село к родственникам. У меня много родных в Тетрицкару, в Кахете. Если есть возможность, еду на побережье Черного моря.
А вы можете позволить себе отдых на курортах страны?
Для меня это очень дорого, поэтому приходится копить несколько месяцев сумму на то, чтобы скромно отдохнуть на каком-нибудь курорте. В семье у меня все получают зарплату ниже средней, либо вовсе безработные, поэтому часто разъезжать на курорты не удается.
В свободное время я уезжаю на дачу. Там у меня небольшой огород. Выращиваю фрукты и овощи, таким образом поддерживаю свою семью.
А не планируете поехать куда-нибудь на отдых?
Естественно, отдых для любого человека обязателен хотя бы раз в год. Я планирую закончить свои дела, скопить немного денег до конца августа и отправиться к морю. Шиковать, естественно, не получится. Проведу там максимум неделю, поскольку все очень дорого. Но, как я уже сказал, человек обязан отдыхать, поэтому, думаю, все должны стараться для того, чтобы лето хоть как-то запомнилось. Копить деньги, хотя бы по минимуму тратить их на каком-либо курорте.
Пока свободного времени у меня нет, тружусь на двух работах, но к середине августа выхожу в отпуск на пару недель. Тогда и начну проводить лето по всем традициям, поеду в горы, на море. Я обычно пользуюсь услугами туроператоров, они часто предлагают интересные 2-3-дневные туры по Грузии. Таким образом компенсирую то время, которое провела без отдыха.
Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правительство Грузии поблагодарило добровольцев, участвовавших в организации Европейского молодежного олимпийского фестиваля. Сегодня вечером состоялась церемония награждения волонтеров специальными сертификатами. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Третьекурсница Нине Кипуладзе, 19. Последнюю неделю она, забыв об отдыхе и личных делах, наряду с 2000 добровольцев, полностью посвятила тому, чтобы Европейский молодежный олимпийский фестиваль прошел именно так, как был задуман. Нине отмечает, что работа добровольцев всегда приносит ей больше удовлетворения, чем оплачиваемая деятельность. В такие моменты, продолжает девушка, ощущаешь себя частью чего-то большего, действительно значимого. На улице, узнавая друг друга по специальной форме, добровольцы, рассказывает Нине, чувствовали принадлежность к одной команде, объединенной в важной ответственной миссией. Единственное, что огорчает девушку, это реакция общественности.
Бывало, например, в общественном транспорте нас принимали за непосредственных участников фестиваля. Мы, в свою очередь, объясняли, что мы добровольцы. Зачем тут же следовали вопросы о заработной плате? Когда мы говорили, что нам ничего не платят, люди никак не могли понять, почему мы согласились на эту деятельность. Им было сложно осознать, насколько большим стимулом была для нас эта работа, понять, что, будучи добровольцем, ты получаешь совсем иной опыт, знания и те положительные эмоции, которых от оплачиваемой работы, на мой взгляд, не получить.
Делится впечатлениями девушка. Ника Бердюк солидарен с ней. Он говорит, что пока не знает, где ему пригодится полученный опыт, но в том, что так и будет, не сомневается ни минуты. В обязанности Ники в ходе фестиваля входила координация шведской делегации. Для того, чтобы они не потерялись в городе, попадали в нужное время, в нужное место, а также имели возможность общаться с людьми через переводчика, Ника и 5 членов его команды фактически денно и ночно сопровождали гостей из Швеции. Прежде чем помогать организаторам фестиваля, все добровольцы прошли специальные тренинги, говорит заместитель руководителя департамента по добровольцам оргкомитета фестиваля Тамара Пхакадзе. По ее словам, подготовка ребят проходила в 3 этапа, первый из которых начался еще в конце марта.
На первом этапе добровольцы получили общую информацию о деятельности волонтеров как таковой и о Европейском молодежном олимпийском фестивале. На втором ознакомились со своими непосредственными обязанностями. И, наконец, на третьем прошли полный инструктаж на объектах.
Самым сложным, признается Пхакадзе, было поддерживать энтузиазм добровольцев в течение последних месяцев от регистрации до начала фестиваля. Кстати, к регистрации были допущены отнюдь не все желающие. По словам руководителя департамента добровольцев Екатерины Цвариани, изначально они получили более 5000 заявок. Из них были отобраны менее половины – 2000. Кроме граждан Грузии, свой вклад в общее дело внесли и около 100 иностранных добровольцев. Без участия волонтеров не проходило ни одно событие фестиваля. Они встречали гостей, участвовали в организации церемонии открытия и закрытия фестиваля, а также в проведении спортивных мероприятий. Благодаря им, говорит Цвариани, фестиваль состоялся. Сегодня Ника, Нини и еще 2000 единомышленников встретились еще раз. Европейский молодежный олимпийский фестиваль закончился, но многие из них говорят, что намерены общаться и дальше. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К международным темам. Николай Азаров, руководивший украинским правительством в период президентства Виктора Януковича, возглавил Комитет спасения Украины. Самого Януковича и его ближайших друзей в этот комитет не позвали, но организация позиционирует себя как украинское правительство в изгнании. Из Киева передает корреспондент русской службы радио «Свобода» Владимир Вахненко.
Одним из членов Комитета спасения Украины стал журналист Юрий Кот. В прошлом украинский телеведущий, учредитель арт-холдинга «Все для тебя», голос телеканала «Интер». В период Майдана Кот служил режиму Виктора Януковича, вел митинги правящей партии регионов. После революции он вместе со свергнутыми политиками бежал в Россию, где, в частности, работает в интернет-издании «Украина.ру», поддерживая сепаратистов Донбасса. О новой миссии бывшего голоса «Интер» рассуждает украинский телеведущий и телепродюсер Игорь Кондратюк.
Юра Кот слегка слетел с катушек, переоценил свои интеллектуальные способности. Я допускаю, что он может уехать в Россию, допускаю, что ему может не нравиться Украина, он даже ее может перестать любить, может, он ее не любил никогда, я этого не знаю, потому что на эту тему не разговаривали, когда были коллегами на Интере. Но абсолютно точно он поддерживает сепаратизм, абсолютно точно он не может поддерживать изменения вооруженные со стороны другого государства, аннексию Крыма, там, агрессию, потому что за это статья и за это очень долго можно сидеть. Вот и все. А все остальное, что с ним произошло, ну, мне абсолютно неинтересно. Я его давно из Фейсбука удалил, потому что такие неадекватные комментаторы и комментарии вредят нормальному моему существованию.
Членами Комитета спасения Украины также стали скрывающиеся в России от украинского правосудия бывшие депутаты Верховной Рады Владимир Олейник, Игорь Марков и Олег Царев. Последний до недавнего времени возглавлял парламент Новороссии. Московский офис Царева находится рядом с Кремлем. Еще один спаситель Украины Владимир Олейник, как заявил в Москве Николай Азаров, выдвинут комитетом на пост президента Украины. В конце 90-х годов экс-судья и бывший мэр Черкас уже заявлял о своих президентских амбициях, а власти утверждали тогда о его связях с криминалитетом. В милицейских сводках он фигурировал под кличкой «Олень». Проживающий сейчас в аннексированном России Крыму, Олейник – соавтор 2 из 5 диктаторских законов Януковича от 16 января 2014 года. Слово руководителю Центра политических исследований «Пента» Владимиру Фисенко.
Олейника Владимира не стоит воспринимать как какую-то значимую фигуру. Против него тоже открыто уголовное дело в Украине, и, по-моему, даже не одно. Поэтому это такие действия, которые отвечают интересам российской пропаганды, но вряд ли будут иметь какой-то резонанс, а уж тем более какое-то влияние на политические процессы в Украине. Воспринимать это будут фоново, многие будут это воспринимать с иронией. Я предчувствую, сколько будет сарказма по этому поводу. К кто-то будет заполнять Азаровым и вот этим правительством в изгнании некую новостную паузу, ну, потому что новостей сейчас политических не так много, каникулы. Всегда первая половина августа – это такой мертвый сезон в политическом процессе.
Лидером организованной преступной группировки Одессы украинские СМИ называют члена комитета, главу партии «Родина» Игоря Маркова. Будучи депутатом Рады, Марков входил во фракцию правящей партии регионов и открыто игнорировал указания Януковича. За это его лишили депутатского мандата и бросили за решетку. Уже находясь под стражей, Марков записал видеообращение к своим сторонникам, в котором выступил против диктатуры Януковича и произнес адресованную ему фразу, сразу же ставшую крылатой. Цитирую: «Я эту урку зубами загрызу». Конец цитаты. Владимир Фисенко продолжает.
Когда мы говорим о Маркове, о Цареве, ну, Царев засветился в проекте «Новороссия». И, конечно же, он воспринимается не просто как представитель прошлой власти. Это вот Азарова так воспринимает, ну и во многом Олейника, который был такой значимой фигурой в парламентских раскладах, по фракции партии регионов, выполнял очень важные как бы законодательные функции, пропагандистские и так далее. А Царев тогда был почти никем. Ну, был депутатом рядовым, да. Он поднялся вот на этой грязной пене Новороссии, сделал себе некую славу специфическую. И поэтому он фигура, которая может восприниматься частью сепаратистов. Для абсолютного большинства украинцев он такой же враг, как и Захарченко, Плотницкий и же с ними. Марков – это одиозная фигура, который, кстати, сидел при Януковиче. И в Одессе прекрасно знают, кто такой Марков. Человек с таким криминальным прошлым, с репутацией очень агрессивной фигуры, опять-таки вот с криминальными корнями. Поэтому это люди-маргиналы политические. Они были маргиналами даже при Януковиче, вот я говорю о Цареве и Маркове. И сейчас они остаются маргиналами. Их воспринимают именно как отщепенцев. Поэтому не удивлюсь, если вот это все правительство будет называть опереточным и будет реагировать в основном с иронией и сарказмом.
Руководить Комитетом спасения Украины и фактически еще одним теневым правительством будет Николай Азаров. 19 января 2015 года Печерский районный суд Киева санкционировал его арест. Генпрокуратура инкриминирует экс-премьеру превышение власти и присвоение или растрату имущества в особо крупных размерах. Азаров сейчас проживает в Подмосковье. Согласно только одному из уголовных дел против Азарова, на зарубежные счета его сына Алексея за 2 года премьерства из неизвестных пока источников было перечислено до 10 миллионов евро. Семья Азарова, как пишет украинская пресса, имеет 3 дома в Австрии и еще 2 дома в Италии. Поиски другой зарубежной недвижимости бывшего украинского премьера продолжаются.
В Украине прекрасно понимают, что у Азарова нет никаких шансов вернуться в роли некого политического победителя в Украину. Вернуться он может только на броне российских танков. Сам он вернуться волеизъявлением украинского народа не сможет, разве что только на скамью подсудимых. Поэтому шансов политических у него нет. Политическая популярность Николая Яновича, и когда он был премьером, была не очень высокая. Он был, конечно же, да, одной из наиболее заметных фигур в режиме Януковича. И у него даже были свои тоже, ну, не то чтобы поклонники, но люди, которые его поддерживали, которые его уважали. Но все-таки он не был фигурой харизматичной, фигурой популярной даже в то время. А уж тем более сейчас. А сейчас он находится в стране, которая фактически ведет, пусть и не объявленную войну против Украины, и он будет восприниматься, естественно, как пособник врага.
Можно ли Николая Азарова поставить в один ряд с главными украинскими коррупционерами Виктором Януковичем и его ближайшим окружением?
Понимаете, здесь не такая простая ситуация. Вот были ли не были факты коррупции, разворовывания государственных средств со стороны Азарова, это должно доказать следствие. То есть оно должно либо найти эти факты, либо фактически показать, что да, были, допустим, какие-то неправомерные решения, которые способствовали негативному развитию ситуации во время Майдана. Были ли факты коррупции? Ну, я не думаю, что Азаров занимался какой-то масштабной коррупцией или масштабным разворовыванием государственных средств. Насколько я знаю, как раз Азаров в этом плане не был среди лидеров. Да, возможно, какие-то там игры были. Николай Янович, он человек старой школы. Он не из тех молодых циников, которые воровали сотнями миллионов и миллиардами. Для него важен был статус, ну и там какие-то льготы, привилегии, которые причитаются в соответствии со статусом. И скорее, может быть, именем своего отца и различными бизнес-преференциями, связанными с именем Назарова, пользовался его сын в своем бизнесе. И могли быть какие-то манипуляции. Не думаю, что очень большие. Я говорю, что Азаров в этом плане все-таки был далеко не самой одиозной фигурой в предыдущей власти.
Считает политолог Владимир Фисенко. По данным нынешней украинской власти, предшественниками могло быть похищено золото на сумму более 20 миллиардов долларов и еще около 37 миллиардов долларов в виде средств различных займов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
58% российских интернет-пользователей при определенных условиях поддержали бы блокирование интернет-коммуникации государством. В качестве ситуации, когда отключение интернета могло бы быть приемлемым, они чаще всего называли угрозу национальной безопасности и массовые митинги и беспорядки. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Журналист русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов обсудил их с интернет-аналитиком, популярным блогером, в прошлом менеджером ряда крупных интернет-проектов Антоном Носиком.
Вот опрос ВЦИОМ. Данные его вызывают некоторое недоумение. С одной стороны, 58% пользователей при определенных условиях поддержали бы правительство, если бы оно отключило интернет в какой-то чрезвычайной ситуации. С другой стороны, в среднем 53% считают, что интернет оказывает позитивное влияние на общество. То есть это какая-то легкая шизофрения или сами данные вызывают сомнения?
Просто ВЦИОМ – это организация, которая всему, что она умеет, училась в прошлом тысячелетии. И методики, которые были приняты в социологии прошлого тысячелетия, в целом продолжает использовать в 2015 году для измерения таких материй, которые в прошлом тысячелетии измерять не умели. Эта история очень старая. Это история про торговлю репутациями. Да, у ВЦИОМа есть его надутые щеки. У нас сертифицированные методики, проверенные веками, освещенные традицией. Мы их придерживаемся, мы крутые, мы солидняк, нас слушают в Кремле. Да, вот это то, что говорит ВЦИОМ. Что говорю я? В России полностью отмерли домашние телефонные линии. В России на 143 миллиона граждан приходится 200 миллионов действующих мобильных контрактов. Люди в России не подходят к телефону дома в рабочее время, а именно тогда, именно по наземным линиям, происходят опросы ВЦИОМа. Значит, ВЦИОМ опрашивает 1600 лузеров, у которых дома есть телефон, и они к нему в рабочее время подходят. Он их опрашивает и выдает эту выборку за репрезентативную для Российской Федерации. Это довольно смешно. В Российской Федерации больше 80 миллионов пользователей интернета. ВЦИОМ не в состоянии никогда был найти в своей выборке такую долю. Потому что эта доля, извините, если мы вспомним, сколько в России детей, не попадающих на монитор, да, то примерно где-то в России 70% населения интернетом пользуются.
То есть 42% цифра, которую приводит ВЦИОМ, это ерунда, по вашему мнению? 42% постоянных пользователей интернета в России?
Это он описывает таким образом свою собственную выборку. А сложилась она из людей, которые до сих пор не забыли свой номер домашнего телефона. То есть ВЦИОМ обречен, благодаря устаревшей моральной технологии привязывания опросов к фиксированным телефонным линиям наземным, да, обречен на нерепрезентативную выборку.
А какова реальность, по вашему мнению?
Реальность очень простая. В России не существует ни одного закона, принятого под давлением снизу. В России граждане, благодаря особенностям здешней политической системы, полностью отстранены от принятия решений о том, какие законы примут власть. Никакой россиянин не имеет опыта инициирования законодательных инициатив. Вернее, имеют, но этих людей там примерно 20 человек, они все сидят на Старой площади в Москве и передают эти свои инициативы на одобрение думцам, которых 450 в стране. Все остальные россияне про то, какие законы нужны, а какие не нужны, не думают примерно практически вообще ничего. С тем же успехом можно было бы их опрашивать по поводу того, правильно ли, что планета Марс имеет красный цвет, или ей бы больше пошел зеленый.
Но на вопрос, а вы хотите, чтобы вам отключили интернет или нет, ну, все-таки любой человек способен, по-моему, ответить? Это как-то очень простой вопрос.
Ну, вот я вам хочу сказать, несколько минут назад я был в прямом эфире Российской службы новостей, это такая прокремлевская радиостанция, где меня спрашивали про тот же самый ВЦИОМовский опрос. Как это так?
большинство населения России за отключение интернета и так далее. А после того, как мы поговорили, они провели опрос своих слушателей. Это радиостанция, повторяю, государственническая, державная. Их слушатели, 66% проголосовали руки прочь от интернета. Человек ходит в интернет и пользуется интернетом, ему совершенно неинтересно, чтобы пришел милиционер и ему бы запретил пользоваться. Единственное, есть прослойка людей, которые лоббируют цензуру интернета в России уже 20 лет примерно, это чиновники с темным прошлым, которые хотят, чтобы информацию о скандалах, аферах и судимостях с их участием, чтобы эта информация не была бы общедоступной. Вот именно оттуда происходит самое большое количество инициатив по запрету интернета. Я говорю не только о недавнем законе о забвении, это некоторая уже вишенка на торте, но с инициативами ограничить свободный обмен информацией в интернете первым выступал чуть ли не там Юрий Михайлович Лужков там 12 лет назад. Именно потому, что ему не нравилось, что про него там пишут.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.